Большинство событий на самом деле дискретны, и мы просто воспринимаем их как континуальные.
Сейчас я отдышусь.
Надо больше кислорода мозгу.
Что такое время вообще? Я думаю, Петя вообще, он не понимает, и я не понимаю сейчас.
Как бы все Пети будут объединяться вот в одного Петю, который будет наложением всех.
Ты сноб или почему?
Да, я сноб, пожалуй.
Лучше не стало после этой встречи.
Мы только начали затрагивать какие-то аспекты.
Все взрывается.
Это научно-популярный подкаст «Все сложно», в котором я, Ксения Андрющенко,
и я, Петр Чегринский, выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
Мы сегодня начнем выпуск с потрясающей новости. 1 ноября была найдена рекордом маленькая черная дыра. Петя, ты что думаешь по этому поводу?
Я радуюсь, что ты рада. По этому поводу я для себя пока не смог. Ну, надо с этой новостью немножечко пожить. Надо ее обмозговать, надо с ней переспать, чтобы понять, что для тебя вообще есть самая маленькая черная звезда. Но я уже начал об этом думать.
Черная дыра.
Черная дыра. Я сильно большую ошибку сделал.
Ну
по сути,
обычно.
Это звезда.
Ну, это скорее останок звезды.
Ага.
И теперь мы слышим голос нашего гостя, которого мы сегодня позвали, чтобы поговорить о космосе. Итак, Олаф, представься, пожалуйста, чтобы наши слушатели могли узнать, с кем они говорят, могут ли они тебе доверять или доверять никому нельзя.
Меня зовут Олаф Забродин, я выпускник магистратуры по астрофизике и космологии Университета Рима, Торвергата. Доверять мне в какой-то мере можно, но вообще, конечно, лучше всегда самому искать источники.
Отлично. Мы сегодня будем говорить о космосе. И правильно ли я понимаю, Олаф, что ты занимаешься теоретической физикой?
Да, мой пик моего интереса в научной области — это теоретическая физика, а именно математическая физика, квантовая космология.
Тогда сразу вопрос. Считаешь ли ты, что физика является королевой всех наук? Привет, пап, если ты слушаешь мой подкаст, я все еще верю, что физика — королева всех наук.
Ну, я бы не сказал, что королева наук — это очень релевантное понятие для меня, но если бы меня заставили выбрать, я бы, наверное, скорее выбрал математику, потому что математика охватывает гораздо больший пласт научного знания, чем физика. И в этом смысле она более фундаментальна. Я бы сказал, что скорее математика королева наук.
Разве математика не была создана для того, чтобы обслуживать нужды физики?
Трудно сказать, для чего была создана математика и вообще, когда она была создана. Потому что если мы считаем, что числа — это начало математики, то, скорее всего, у нас нет вообще никаких письменных свидетельств этого момента, когда это произошло, когда люди начали пользоваться именно концептом число. Поэтому трудно сказать, да.
Петь, ты за кого будешь голосовать? За математику или за физику?
Вы меня не вплетете в эти ваши ботанические переживания. У меня такой вопрос. Ты сказал, магистратура в Риме. Меня практически вопросы в этом подкасте всегда интересовали. Ты поехал на сколько лет?
Это 2 года.
А здесь ты что закончил?
Здесь я закончил МГОУ. Это областной университет, бывший МАПИ имени Крупской.
А что у тебя там за направление?
Специалитет – физика.
Почему Рим?
Почему Рим? Это программа Астромундус, да, и вот есть Erasmus Mundus, такая международная программа. И там можно было выбрать разные места. То есть первый семестр был в Австрии, в Инсбруке, и дальше ты выбираешь, ты можешь поехать в Рим, можешь поехать в, я не помню, в какой город, в Германию, и еще куда-то, я уже забыл. Пензу? Нет, там не было такого варианта. Ну, то есть я выбирал просто по программе. То есть мне там разные немного предметы, немножко разная получается специализация.
Как ты в эту программу внедрился?
Я просто подал заявку, там есть конкурс, нужно просто подать мотивационное письмо, документы и, возможно,
очуметь.
То есть, Петь, ты сначала в первом нашем выпуске хотел стать сексологом, теперь ты решил перестроиться?
Я расширяю спектр своих хотелок, да.
Это вполне реально. У нас один из студентов пришел после образования в музыке. Он изучал теорию музыки.
А насколько поздно он пришел к вам?
Ну вот, после он закончил свой, наверное, бакалавриат и поступил в магистратуру по астрофизике.
магистратуру сразу по астрофизике. Он уже как-то какие-то вступительные сдавал.
Нет, у нас...
Он такой, хотите, я лучше спою?
У нас был формальный экзамен, но вообще мы уже тогда приехали, уже поступили, и потом его сдавали. То есть он просто брал какие-то курсы, он мог брать по математике вот в своем первом образовании, но они не были специализированы, то есть он кое-что знал по математике, насколько это релевантно к теории музыки, но астрофизику он не изучал, теоретическую физику он не изучал, и он просто очень хотел, и да, у него получалось.
А почему ты вообще изначально решил стать физиком, а потом уже теоретическим физиком? Что тебя подтолкнуло?
Пожалуй, одним из главных факторов был Карл Саган в зале, имени которого мы сидим, я когда-то
в
очень...
В научной библиотеке на Павелецкой, которую мы хотим поблагодарить за то, что она предоставила нам помещение для записи.
Да, я когда-то очень давно посмотрел его сериал «Космос», да, продолжение которого вот относительно недавно вышло с Деграссом Тайсоном, и я понял, что это очень-очень интересно, и мне хочется знать, как все устроено. Я подумал, что физика — это, вот, наверное, тот уровень фундаментальности, который мне наиболее интересен.
Что за сериал «Космос»?
Это научно-популярный сериал телевизионный, который вел Карл Саган. Он о космосе, о биологии, о химии, о физике, об астрофизике и о математике даже частично.
Угу. Я иду в обратном порядке. А Карл Саган, простите, кто такой?
Карл Саган — это американский астрофизик, астробиолог. В основном он известен как именно популяризатор науки, хотя он был и ученым.
Прямо наш коллега Петя. Мы тоже популяризируем
меня
науку.
Меня сложно остановить, но пока вопросы есть. Вкратце, астробиология, как прозвучало словосочетание?
Да, астробиология, верно.
Что это?
Астробиология — это направление, это слияние астрофизики и биологии. С другой стороны, это область, которая пытается понять, как происходит жизнь, в каких условиях астрофизических она может происходить. То есть, например, у нас есть некоторая звездная система, какая-то звезда, какие-то планеты вокруг звезды, и мы хотим понять, может ли там быть жизнь. И мы смотрим на химический состав, на температуру планет, на климат и на другие вещи. И
это, вот этим занимается астробиология. Это вот от этих ученых исходят новости всякие из разряда «Найдена еще одна планета в далекой галактике, похожая на Землю, на которую, возможно, мы однажды полетим».
Да, да, я думаю, что в основном интерес к землеподобным планетам именно вот это астробиология.
От этих ребят?
Да.
Угу.
Потому что жизнь, вероятно, она должна быть похожа на земную жизнь, просто по физическим и химическим причинам.
Теперь, я думаю, самый главный вопрос тысячелетия. Правда ли, что все теоретические физики рано или поздно сходят с ума?
Ну, я думаю, что, чтобы ответить на этот вопрос, нужны данные, нужна статистика, да, но...
Ну, достаточно взглянуть на свитер, я считаю. Мне, кстати, он очень нравится.
Да, свитер классный.
Но вообще, конечно, теоретическая физика действительно это очень такая абстрактная область, да, она очень сильно уводит от какого-то повседневного опыта, то есть она, конечно, связана с ним, потому
бренного
что это
бренного мирского, да?
Да, это что-то очень то, с чем мы никогда не сталкиваемся в повседневной жизни. Или сталкиваемся, но не знаем, как это на самом деле работает.
Вообще, Шелдон Купер из «Теории большого взрыва», вот его изображение похоже на теоретического физика?
Наверное, каких-то теоретических физиков, вот конкретно Шелдон Купер, мне лично не очень нравится, но скорее по таким причинам, ну, это персонаж такой довольно стереотипичный, и вообще, я бы сказал, весь сериал, это такая минутка феминистской критики, он довольно стереотипичен в этом отношении, то есть персонаж, как бы его недостатки, как там, недостатки его социализации, они в сериале не исправляются, а просто делаются элементом такого, ну как бы создают комический эффект, то есть хотя, ну, в общем, ладно, это немножко в другую
твои
сторону.
Твои предъявы.
Мои предъявы «Большому взрыву», да, мне «Большой взрыв» не нравится, и Шелдон Купер в частности, да. Ну, как персонаж, я имею в виду. Ничего не имею против человека, который выиграл.
Тебе не нравится, что он не развивается как личность, что он не преодолевает свои...
Да, и как и все остальные персонажи. То есть вот эта такая
медиах, так
инфантильность этих персонажей, она
Бесит!
Бесит, да. И... да.
Я первые два сезона клиники смотрел довольно на серьезных щах, ожидая, что вот сейчас персонажи будут развиваться, что они будут больше совершать глупые ошибки, не будут влезать в левые отношения. А потом я понял, что это каждый раз шутка, и каждый раз какая-то опять там какая-то неразбериха, и ты понимаешь, что это все ради комичного эффекта, и ты такой, не будет из себя человека. Все.
Да.
Печально.
Печально, да.
Давайте, наверное, перейдем к основной теме, которая нас всех интересует. Это космос. Ну, кроме Пети.
Вот так вот обобщает свои представления. Что за вопрос?
Космос. Как мы вообще можем изучать космос? То есть это что-то такое далекое, очень объемное, многофакторное, постоянно изменяющееся, это динамическая сложная система. Как мы изучаем космос? Могу я просто посмотреть на небо, и все, я изучаю космос.
Да, я думаю, что вполне можешь, и тут, конечно, вопрос в том, как ты именно понимаешь слово «космос», потому что если понимать его в таком как бы греческом смысле, что это все, то можно изучать космос, изучая вот муху, например, тоже изучение космоса. Как правило, сейчас под этим словом понимают именно космическое пространство, но и здесь это все равно это очень широкий спектр вопросов, и изучать их тоже можно очень по-разному. В первую очередь, конечно, это наблюдение вообще в физике, да, в любой ее ветви. Самое главное значение имеет наблюдение. Это телескопы, мы наблюдаем небесные объекты. Это детекторы космических частиц. Из космоса к нам прилетают так называемые космические лучи.
Откуда они летят, эти космические
лучи? Они летят от различных небесных тел. Это, в первую очередь, Солнце. Поток космических лучей по величине наиболее интенсивен от Солнца, потому что это очень близкое тело. Это другие звезды, это галактики. Вообще, источники многих космических лучей, они неизвестны. То есть мы знаем, вот, что вот есть такие космические лучи, но мы не знаем, откуда они именно. Могут быть разные механизмы их генерации. Но кроме наблюдений, есть еще теоретическая область, которая не менее важна, и без нее вообще наблюдательная не могла бы существовать, потому что, чтобы вообще построить телескоп, чтобы понять, как построить телескоп, нам нужно понимать, как устроен астрофизический объект. Если мы хотим изучать вот данную конкретную галактику, мы должны понять, в каких диапазонах она будет излучать. Если нас интересует, например, звездообразование, нам нужно понять, какой свет какого диапазона электромагнитного будет излучаться в результате звездообразования. И уже исходя из этого, мы можем придумать, какой нам нужен телескоп, какой нам нужно туда поставить детектор, например. Ну и кроме того, есть методы такие косвенные, скажем, большой адронный коллайдер. Да? Мы сталкиваем частицы, казалось бы, какое-то имеет отношение к космосу, но сталкивая частицы, мы понимаем, как устроены фундаментальные взаимодействия, как материя устроена на фундаментальном уровне, и это говорит нам, например, о ранней Вселенной. Как развивалась Вселенная в ранние моменты, какие там происходили взаимодействия.
Так, мы используем адронный коллайдер, чтобы понять фундаментальные принципы, законы взаимодействия частиц.
Да.
И это помогает нам спрогнозировать или понять лучше, что происходит в космосе?
Это помогает нам понять, как Вселенная развивалась в прошлом. Потому что когда-то Вселенная была очень-очень горячей, и взаимодействие частиц у Вселенной имело большую энергию. Такую энергию, как мы можем сделать на коллайдере.
Mm-hmm.
То есть вот энергии, которые соответствуют максимальной энергии столкновения частиц на коллайдере, это, неважно сколько, это соответствует пикосекунде после большого взрыва. Это 10 минус 12 секунды. То есть с помощью коллайдера мы можем практически напрямую исследовать Вселенную
момент
такой, какой она была 10 минус 12. Это... Хотя это очень мало, да, это 1 триллионная секунды, но от зарождения это все-таки довольно далеко. То есть мы можем и раньше исследовать теоретическими способами. Ну и кроме того, эксперименты на коллайдерах нам помогают изучать и то, что сегодня происходит во Вселенной. Например, галактики, они обычно находятся либо в скоплениях, либо в сверхскоплениях галактик. Скопление галактик — это примерно 1000 галактик. И между галактиками есть межгалактический газ, это в основном водород. Это очень горячий газ, температура у него порядка миллионов градусов, и взаимодействие, которое в нем происходит, мы можем исследовать с помощью опытов на Земле.
То есть прямо сейчас между галактиками есть водород?
Да.
более 1000 градусов.
Миллионы.
Миллионы. Прям сейчас.
А что он там делает?
А что он там делает?
Почему не остывает?
Нет, почему галактики скапливаются друг с другом, а вокруг них какой-то горяченный газ?
Или это они изначально были вместе, рассыпались и остались в каких-то...
Это результат формирования галактик. То есть когда-то Вселенная была просто заполнена светом в основном. Да? То есть
хорошо, что не словом.
Был... Светом, что значит?
Как? Фотонами, частицами света.
Хорошо, а что значит изначально? Если отталкиваться от большого взрыва всякого.
Да, то есть большой взрыв это Вселенная. Вот, то есть, что значит в основном светом?
Обычно... Давайте сначала подождите, что взорвалось при большом взрыве? Вот мы все говорим большой взрыв.
Похоже,
что там взорвалось?
Кажется все.
Да. Почему он
взорвался? Все, что было, то и взорвалось.
Взрыв, конечно, здесь это просто такой.
Метафора.
Метафора, да, то есть изначально это было изобретено как такое насмешливое название, что вот, ага, вы говорите, все взорвалось, это выглядит очень смешно. То есть это просто начальное состояние Вселенной, то есть мы можем даже с помощью наблюдений отследить, что Вселенная в прошлом была все горячее и горячее, и в какой-то, ну то есть вопрос, в какой момент мы говорим, что теперь мы понимаем вот с этого момента, как работает Вселенная. Это вопрос такой нерешенный, потому что это зависит уже от теории. Разные теории, они в разную как бы глубину в прошлом смотрят. Какие-то теории говорят, что Вселенная началась вот тогда-то, и дальше происходит уже все, что мне понятно. А другая теория говорит, что мне понятно все, что еще до этого тоже происходило. То есть, как правило, вот такое начало Вселенной берут 10⁻⁴³ степени секунды. 10⁻⁴³ секунды — это вот минимальное какое-то время, после которого мы уже более-менее можем говорить, да, вот большой взрыв, и происходит что-то, что мы уже понимаем, можем как-то описывать, вот физикой, которая есть. И на этот момент Вселенная — это в основном свет. То есть если я возьму некоторый объем и посчитаю плотность энергии, то есть сколько у меня джоуль на метр кубический приходится в виде света, в виде протонов, в виде еще каких-то частиц, окажется, что в основном это будут фотоны. То есть я могу пренебречь на этапе, вот на самых ранних этапах существования Вселенной, я могу пренебречь всеми компонентами Вселенной, кроме света. Я могу считать, что Вселенная состоит только из света, потому что все остальные гораздо меньший вклад в энергию делают.
Надеюсь, а куда весь свет делся потом?
Он есть, он все еще есть, и он есть даже и в этой комнате до сих пор. То есть Вселенная расширяется, и из-за этого понижается энергия этих фотонов. То есть сначала это были частицы очень-очень большой энергии, их энергия уменьшается, они переходят в гамма-лучи, рентген, ну то есть это все менее энергичные лучи, да, потом видимый свет, то есть в какой-то момент эти фотоны вот этого как бы большого взрыва, да, они были в видимом спектре, но энергия их понижается-понижается, длина волны увеличивается, и сейчас это радиодиапазон, это миллиметры. В каждом сантиметре кубическом в комнате примерно 400 фотонов большого взрыва в каждый момент времени. Вот если мы поставим на паузу время и пересчитаем фотоны вот в кубике сантиметр с ребром сантиметра.
Мы найдем 4 штучки.
400.
400. Хорошо.
Проблемы с порядком.
Так, не надо. А когда вот был один свет? Или не один, а...
Ну, практически, да.
Это можно как-то визуализировать? Мы бы своим устройством глаза смогли бы это воспринять?
Думаю, нет, потому что у нас глаза воспринимают в видимом диапазоне.
А это был невидимый спектр.
Да, это гораздо-гораздо более короткая длина волны.
Ага.
То есть это гораздо больше, чем свет, который нас бы сжег как бы за какое-то очень маленькое количество времени.
Он бы нас испепелил, да?
Да, даже не то, что испепелил, а просто в ядерной реакции бы с нами произвел. То есть...
Мы бы просто даже распались на атомы?
Даже не то, что на атомы, а даже, наверное, на кварки. То
есть...
Или на более даже фундаментальные частицы. То есть это вот огромные энергии.
Мы бы стали светом тоже моментально.
Да, да, да.
Так получается, ничего на самом деле не взрывалось при большом взрыве?
Да, большой взрыв — это просто некоторое начальное состояние Вселенной, которое мы знаем, что должно быть в соответствии с наблюдениями. И тут важно как бы понимать, что это не... Неверно представление, что это какое-то пустое пространство, и вот в какой-то точке происходит взрыв. Как часто это бывает, такое представление. Большой взрыв, он везде происходит. То есть в каждой точке комнаты когда-то был большой взрыв. В каждой точке Вселенной.
А сама Вселенная, ну,
не являлось этот момент чем-то сжатым, чем-то как-то, как само пространство и время, оно не было как-то объединено, или как это вообще представить, просто везде, кругом все взрывается, ты сказал.
Ну,
в каждой точке происходит одно и то же, условно говоря.
Да, то одно и то же.
Не
да.
то, что вот есть пустая комната, и где-то там в центре да. что-то происходит, да. а в каждом...
Да, не, то есть само пространство-время — это как бы точка.
Да. Нет вот этого да. какого-то пустого.
Нет пустого, да. Угу. И вот эта точка, вот она расширяется, то есть само пространство.
А где она находится?
Она в самой простой модели нигде не находится. Это трудно представить, потому что мы привыкли визуализировать любую фигуру в трехмерном пространстве. Даже когда мы говорим, например, о двумерном листе бумаги, мы все равно его рисуем в трехмерном пространстве, помещаем его в трехмерное пространство. Но как математический объект, двумерная какая-то плоскость, она не обязана быть куда-то помещена. То есть это просто двумерная плоскость, она нигде. И также наша Вселенная четырехмерная, три пространственных измерения и одно временное, она... В самых простых представлениях она никуда не помещена. Нет никакого за пределами там, пространства времени. Хотя есть теории, вот теория струн, например, в которых больше пространственных измерений, и там действительно четырехмерное пространство-время помещено в одиннадцатимерное, как бы, какое-то внешнее.
Тогда фильм...
Которое мы не можем познать, понять, или мы можем это себе представить?
Представить? Нет, визуализировать нет, но мы можем... Математически это очень просто, то есть 11 измерений математически описать легко, но визуализировать это невозможно, потому что мы вот трехмерные существа, и мы можем только трехмерные пространства... Мы двумерные даже не можем визуализировать, именно как бы внутри. То есть мы не можем представить, как выглядел бы мир для двумерной наблюдательницы или одномерной.
Они есть. Двухмерные миры.
Они скрываются,
ну,
блядь.
Математически они есть, то есть физически, ну, тоже может быть в каких-то... Ну, то есть теории, в которых пространство-время при каких-то энергиях имеет другую размерность, но как бы это...
Тогда фильм «Интерстеллар» — это про теорию струн?
Я этот фильм не видел, я только имею какие-то общие представления. Насколько я помню, там есть черная дыра в Солнечной системе. Вот. И больше я, наверное, ничего
не знаю. Ты поэтому не стал смотреть или что?
Забудем про фильм «Интерстеллар». Теория струн, если просто говорить.
Меня интересуют два вопроса. Почему ты произносишь «Интерстеллар», а не «Интерстеллар»? И второе, почему ты как человек, интересующийся астрофизикой, не посмотрел фильм, который... Он является популярным фильмом, но он очень... ближе всех за последнее время затрагивают эту тему, и там даже придумали модель, как визуализировать черную дыру специально для этого фильма, красивенько там шарик куда-то все втекается, горизонт событий. Ты по какому-то принципу это не смотрел? Ты сноб или почему?
Да, я сноб, пожалуй, но я думаю, что мне просто не было слишком интересно, я, наверное, не очень люблю просто sci-fi. Вот.
Теоретический физик, который не любит sci-fi. Моё сердце разрушено.
Как правило, ну не то, что ерунда, ну просто, как бы, мне кажется, теоретическая физика, она настолько интересна, что что-то интереснее придумать довольно сложно, а если придумать, то оно будет настолько сложно для восприятия. Ну вот есть же, как это называется, hard sci-fi, где вот прямо все объясняется. И...
Задроты для задротов.
Да, да, это уже такого, наверное, мало, потому что это трудно просто воспринимать. Если ты не знаешь физику, наверное, такое читать...
А что из самого популярного ты можешь назвать в этой области?
Из hard sci-fi?
Да.
Я ничего не могу назвать. Ну, то есть hard sci-fi — это то, что я могу представить, что мне было бы интересно, но
Питер
вообще...
Питер Уотс, наверное, hard sci-fi.
Я не знаю, я просто очень мало читаю художественную литературу, поэтому здесь я вообще пустой лист просто говорю.
Рушим шаблоны.
Твои?
Был какой-то вопрос еще у тебя и про теорию струн. Я уже забыл, какой.
Так, я свои вопросы пока это, кажется, да.
Нет, теория струн. Вот если просто говорить, что это такое?
Теория струн — это теория фундаментальных взаимодействий, то есть это теория того, как вот наиболее фундаментально устроена материя. И в этой теории наиболее фундаментальный объект — это струна, это одномерный объект. Если в квантовой теории поля — это такая теоретическая как бы ну, как фреймворк теоретический, в котором работает вот большой дроны-коллайдер, например, в котором мы изучаем частицы как точечные объекты. Мы говорим, что вот кварки — это наиболее фундаментальные частицы, которые мы экспериментально нашли, это точки, то есть это нольмерные объекты. А в теории струн наиболее фундаментальный объект вытянутый. Это одномерная структура, и она может колебаться.
Куда?
Куда?
Она же одномерная. Как она
колеблется? Одномерная, ну, так же, как струна, например, гитарная. То есть она не одномерная, конечно, да, но она может колебаться математически, она одномерная. Она может колебаться во всех направлениях пространства. То есть вот струна, да, она может... Вот...
И почему она... все так пищали про теорию струн? Как бы, в чем ее привлекательность?
Привлекательность в том, что она... Это кандидатка на теорию всего. То есть она пытается объединить все взаимодействия, например, показать, что все взаимодействия, электромагнитное, гравитационное, сильное, слабое, что это все результат одного и того же механизма, просто он проявляется по-разному. Ну и там вот интересный такой момент, что размерность пространства-времени 11, да, оно предсказывается самой теорией, то есть это не постулируется, а скорее так, что чтобы этот механизм работал, требуется, чтобы пространство-время имело именно такую размерность. Это довольно уникально, потому что четырехмерность, например, пространства-времени, да, которая обычно вот, ну, в обычной физике используется, она всегда постулируется. Она не,
почти... Четырехмерность — это там, где четвертое измерение — это время.
Да, четвертое измерение — время и три пространственных измерения. Угу. Это просто воспринимается как, ну, вот, очевидно, что это так из опытов. И в нашей теории, там, в теории относительности, например, их четыре. Но... нет никакого механизма, как правило, который бы говорил, их должно быть 4, а не 5, а не 2, а не 10. А в теории струн число измерений другое, но зато оно предсказывается теорией, оно именно такое должно быть.
Это хорошо или плохо? Я даже не могу понять.
Это хорошо с той точки зрения, что это очень экономно. То есть ты только постулируешь в теории, что мой фундаментальный объект — это струна, и все остальное... у тебя выходит оттуда. С другой стороны, дополнительных измерений пока мы не нашли, и приходится изобретать математические, ну и физические тоже модели, почему мы их не нашли, да, и обычно говорят, что эти измерения свернуты, то есть если вот наши три пространственных измерения, они как бы бесконечные, каждая, да, это как такая бесконечная линия, то свернутое измерение — это окружность. И вот диаметр этой окружности, он настолько мал, что мы его в опытах пока не видим. То есть,
а как мы их можем...
Окружность чего, я так
понимаю? Измерение.
Пространство.
Ну, вот, если...
А как мы можем изучать измерение?
А как
это
можем...
что, физический объект?
Измерение, ну, вообще пространство-время — это физический объект. Это просто даже по классической теории относительности, которая хорошо подтверждена опытом, пространство-время — это физический объект, потому что на него влияют физические тела. То есть, когда я помещаю... Вот у меня есть пустое пространство-время. Я помещаю туда, например, Солнце, и оно искривляет пространство-время.
Я почему-то думала, сейчас ты скажешь слона, я не знаю почему.
Можно слона поместить.
У меня есть пустое пространство-время, и я начинаю помещать туда разные вещи.
А как... Мне очень неловко, что приходится вещи, которые уже давно изучены, тебе конкретно погружаться, но мы в них не погружались. Как понять, что время искривилось? Что мы смогли искривить время и пространство?
Понять можно...
А с помощью каких наших рецепторов мы это фиксируем?
С помощью рецепторов, наверное, никак, потому
только
что...
Только мозгом чисто, математически формулы.
Ну, нет, на самом деле косвенно мы фиксируем это с помощью как бы наших как бы детекторов естественных. Мы можем поставить опыт, мы можем пронаблюдать... Ну, вот, например, у нас есть два события. Взрывается одна звезда, взрывается другая звезда. Uh-huh. Просто где-то далеко, да? Далеко от нас. Здесь в этом смысле, что это звезда.
Если рядом с нами звезда взрывается, да, нам уже ничто не поможет.
Там уже не до фиксирования.
Там уже не до фиксирования. Это просто два события. И мы... Вот я, например, остаюсь на Земле, и я измеряю время между этими событиями. Вот у меня приходит, ну, как бы свет от одной звезды, да, свет от другой. А ты, например, летишь на самолете на каком-то расстоянии от Земли и тоже фиксируешь эти же события. И мы потом, ну, ты прилетаешь, да, и мы сверяемся. И окажется, что у меня прошло времени меньше, чем у тебя между этими событиями. У меня должно время идти медленнее, значит, времени у меня пройдет...
Больше.
Нет, меньше. Потому что у меня меньше как бы оттикает секунд. То есть вот событие одно, событие другое, угу. И у меня меньше... меньше число секунд пройдет.
Я отказываюсь,
что люди, которые часто летают, выглядят старше.
Думаю, что нет, потому что разница там будет небольшая. То есть это разница порядка, по-моему, наносекунд. Ну, это зависит от высоты, на самом деле, конечно. Но эффект все равно значимый, потому что GPS, которым мы все пользуемся, он бы не работал, если бы не было учтено.
Если бы не было поправки?
Да, если бы этой поправки не было, то там за день уже накапливается ошибка несколько километров, по-моему. То есть
ничего себе.
То, что на спутниках, вот, которые летают, да, время идет иначе, это нужно учитывать. То есть это вот прям очень практический такой факт.
Я сейчас чувствую какой-то шок небольшой.
Я не въезжаю. То есть мне хочется объяснить, ну просто, хотя даже непонятно, как связано время. Ну, как будто бы просто свет от одной звезды быстрее дошел до человека в самолете, потому что он выше.
Что такое время вообще? Я думаю, Петя вообще, он не понимает. И я не понимаю, если честно. Время это что? Как измерение пространства, понятно, вот мы здесь все типа в пространстве, мы здесь
уже
сидим.
Не очень, но время
ну, хотя бы жестче. Да, но время вообще непонятно. Вот, Петь, твои догадки, какие время, это
не,
что?
Не хочу, не хочу.
Нет, давай, скажи,
страшно.
Пожалуйста.
Я не понимаю.
Я всегда думала, что время — это просто что-то параллельное пространству, которое как бы существует и позволяет пространству разворачиваться.
Я никогда не понимаю, как это вообще можно.
А что значит вот позволяет разворачиваться? То есть как кадры?
Да, то есть как существовать дальше. Mm-hmm. Я думаю, что это какой-то ненаучный вообще подход. Мне казалось, что это так. Или что время, оно просто на самом деле все происходит одномоментно. Просто нам почему-то кажется, что оно как бы развивается.
А мне вообще страх, что мы о нем так много говорим, а его нет.
А оно говорит от нас.
Что постоянно время, нет, много времени, прошло столько-то, а его нет. Просто его нет. Просто происходят какие-то события, череда событий, и мы называем это временем. То есть потому что что-то меняется. Но это косвенная какая-то тема. Или это совершенно не так?
Раскрой нам тайны.
Тут зависит все от что ли, фреймворка, да? То есть теоретические... направление, вот как статистическая физика, где время, это вот действительно, да, как такая вот раскадровка там пространства, так можно сказать. Фундаментально, если смотреть, то теория пространства-времени — это теория относительности, это теория гравитации, вот как раз которая говорит, что...
Связано ли это с Эйнштейном?
Да, это теория Эйнштейна.
Хоть что-то я помню из школьного курса физики.
Так, хорошо. Кому-то стало легче. Что дальше?
Пространство-время в теории относительности — это единая четырехмерная геометрическая фигура. То есть в ней нельзя сказать, что вот есть отдельное время, отдельное пространство. Это было бы так же странно, как сказать, что вот есть сфера, и отдельно есть вот одно измерение какое-то абсолютное и другое. То есть на самом деле сфера — это просто двумерный объект, и я могу выбрать систему координат, как хочу.
Почему двумерный, если трехмерный?
Сфера, нет, только
окружность?
Вот... Нет. Сфера — поверхность, то есть не шар.
А, сфера.
То есть мы, вот это интересный момент, потому что наверняка ты, ну, визуально, да, как и я, тоже поместила в трехмерное пространство, и кажется, что там все трехмерное. Но на самом деле нам всего нужно две координаты, чтобы описать положение на сфере. Это, ну, там, широта и долгота, да, как на Земле. И нет никакой абсолютной вот широты, вот какой-то вот выделенной, что вот это, вот как бы...
Посмотри на Петя на лицо, из него просто можно делать стикеры в Телеграм.
Сейчас, трехмерные пространства мы изображаем с помощью трех осей координат. А время можно как ось изобразить?
Да, конечно.
А можно оставаться на оси, то есть в нулевом положении, и при этом двигаться по другим осям?
Да. Ты хочешь стать доктором Стрэнджем,
что ли? Это физически или математически?
Ну, вообще, в принципе, вот я конкретно, я вряд ли. Я просто не понимаю, можно, если это измерение, если одна из осей, а положение можно, ну, как представляете, геометрию, оставаться на оси, значит, ноль. Но при этом менять положение в пространстве.
В пространстве, как в одно и то же, ну, время просто фиксировать, да?
Да.
И двигаться. Физически, вот это сложный вопрос, потому что время, оно немножко имеет, ну, оно отличается от пространственных измерений, хотя это тоже измерение, то есть...
А вот если оно отличается, как их вместе можно компоновать?
Можно, потому что это просто более общий случай, чем... обычное пространство. То есть там отличие в том, что, вот если помните теорему Пифагора, да, квадрат гипотенузы — это сумма квадратов катетов, да, в прямоугольном треугольнике. И, ну, то есть можно, не знаю, стоит ли устно это, конечно, но если бы одно из измерений было временным, то у него знак был бы минус перед квадратом. То есть это не там x квадрат плюс y квадрат, а минус t квадрат плюс y квадрат. t — это временное измерение.
И равно это?
И равно это квадрат гипотенузы.
А квадрат гипотенузы — это что в этом случае? Ну, одна ось — это время, другая ось...
А другая
ось...
просто пространство. Ну, то есть двумерный мир, в котором одно измерение временное, другое пространственное.
И вот это третье, это гипотенуза, гипотенуза — это трехмерное пространство?
Нет, измерение двумерное — это просто отрезок какой-то.
Или ты имеешь в виду, вот что такое пространство-время, как если одно измерение, когда мы говорим об этом?
Я это привожу как пример отличия времени от пространства. То есть четырехмерное пространство-время — это не просто, ну, это не то же самое, что четырехмерное пространство было бы, да, четыре пространственных измерения, но очень похоже.
Не, ну это немного взрывает мозг, мы должны признаться. Ну хорошо, это фундаментальная теория относительности,
да.
Правильно?
В ней...
Не-не-не, договаривай, я не знаю, что дальше сказать, чтобы это не выглядело абсолютно просто... глупо на этом фоне.
Да нет, глупо это не выглядит, то есть это очень далеко от повседневного опыта, и вполне понятно, что это звучит странно. В теории относительности нет абсолютного времени, то есть нельзя сказать, что вот время это вот так, вот это в ту сторону, а это вот как бы три пространственных измерения.
Оно тоже может меняться.
Можно, да, можно поменять систему координат, и время будет в другую сторону смотреть в теории относительности. То есть есть только вот это, можно сказать, что есть четырехмерный объект, это пространство-время. А уже как бы куда там направлено время и пространственные оси, это уже выбор системы координат. И в этом смысле время не существует как отдельный некоторый объект. Есть только вместе пространство-время.
Видишь, Петь, ты всегда это подозревал. Так, подождите, сейчас... Хорошо, это фундаментальная теория времени.
Самая фундаментальная.
Какая самая? Платон самая фундаментальная, что ли?
Кстати, Платон интересно, у него же... Ну ладно, это вот эти пять правильных... называется, многогранники, да?
Да.
То есть это интересный момент, что это в математике до сих пор как бы всплывает.
Я думаю, про это будет отдельный выпуск, про многогранники, вообще про Платона. Но подождите, вот есть эта теория, а какая еще теория в современной физике времени
используется? Есть теория, как бы класс теории — квантовая гравитация, да? То есть...
И вот мы подошли к самому сексуальному направлению современной физики.
Как скажешь.
Квантовая физика.
Объяснись, пожалуйста.
Теория относительности — это классическая теория, в ней нет квантовых эффектов.
Что такое квант?
Квант — это некоторая минимально возможная единица, то есть можно менять какую-то величину не меньше, чем вот на эту, то есть либо 0, либо вот на этот квант, или на 2, или на 3.
Ой, так неловко, я сейчас понял смысл названия фильма «Джеймс Бонд. Квант милосердия». Типа, его так мало, типа, квант, типа, нет.
Да, и вот этот квант, он... Это как бы... Мы разбили атом, и потом еще раз разбили, или что там, откуда
он взялся? Это скорее просто про величину, то есть, например, квант энергии. То есть, вот если взять осциллятор, это система, которая может колебаться, да, то есть груз на пружинке — это осциллятор, потому что он может осциллировать, то есть колебаться. У него уровни энергии классически, ну, континуальные, то есть можно какую угодно энергию может иметь. А если это квантовая система, квантовый осциллятор, то он может иметь энергию либо вот E1, E2, E3, но не между ними. Он как бы дискретный. Да. И вот в этом как раз проявление квантовых эффектов. В атоме, например, уровни энергии квантованы. То есть они... электрон в атоме может иметь энергию либо вот такую, либо, ну, E1, E2, E3, да, но не какую-то промежуточную.
Правильно ли я понимаю, что если сейчас современная физика придерживается вот такой, ну, такого вот убеждения, то получается, что в принципе большинство событий на самом деле дискретны, и мы просто воспринимаем их как континуальные.
На самом деле это как раз вот суть квантовой космологии в том, что вся Вселенная — это квантовый объект. То есть если мы действительно считаем, что квантовая механика — это фундаментальная теория, экспериментально она хорошо проверена, да, то нет классических объектов. Я — это не классический объект. И стакан с водой — это не классический объект, это все квантовые объекты. Есть только квантовые объекты, и вся Вселенная — это квантовый объект в целом.
Ну тогда она дискретна, получается.
Тут дискретность не обязательно будет проявляться, скорее для... что значит, что Вселенная квантовая? Это значит, что можно написать уравнение, да, которое описывает волновую функцию Вселенной. Волновая функция... Она описывает квантовую систему, с помощью нее можно посчитать.
Петя, просто твое лицо.
Я вам не мешаю.
Бесценно.
Нет, на самом деле это проще, чем на первый взгляд кажется, да.
Обожаю
мне
такие
утешающие
фразы. Вся вселенная квантовая.
Нет, часть меня это больше вот это дискретность.
Квантовая, это значит, ее можно разбить на какие-то какие-то самые маленькие элементы.
В принципе, да, можно, но здесь смысл немножко не в том, да. То есть тут главный интерес. Мне кажется, да, дальше будет.
Сейчас я отдышусь. Надо больше кислорода мозгу.
Ну, то есть для квантовой космологии наибольший именно интерес представляет концепция многих миров.
Вот, наконец-то,
так,
мы подошли,
я думаю, будет сложнее.
К многим мирам. Правильно ли, что и каждый раз, когда я совершаю выбор, образуется на самом деле просто бесконечное количество параллельных реальностей?
Конечно, правильно.
В этой интерпретации, да. То есть разные интерпретации квантовой механики. Когда мы говорим об опыте в лаборатории, обычно говорят, ну вот мы классический объект, у нас детектор классический, вот у нас электрон квантовый. И мы производим опыт, переводим состояние, переводим систему из состояния суперпозиции, то есть наложение разных состояний, в какое-то классическое состояние.
Давайте
то
для наших слушателей суперпозиция — это что?
Это наложение. То есть это... Ну, скажем, частица классическая, она движется по траектории, по некоторой кривой в пространстве. Uh-huh. А квантовая частица, она не движется по траектории, но ее движение можно описать суммой разных траекторий.
Просто если совсем вот упрощать,
Почему не движется? Потому что мы не можем отследить, потому что просто она мелькает там.
А она именно что не движется, то есть она не имеет траектории. Траектория в квантовом...
А что она делает? Она появляется и пропадает, или как?
Я думаю, что представить мы именно не можем это визуально, потому что наш мир, он приближенно классический. То есть мы, как животные, да, эволюционировали в классическом мире, который выглядит как классический. Поэтому для нас очень непонятно, что значит вот кванта, как это у нее нет траектории. Угу. Но здесь именно суть в том, что мы не просто не можем отследить, а у нее нет траектории. То есть понятие траектории не имеет смысла в квантовой механике. Это просто, ну, бессмысленное понятие.
Если вот совсем просто говорить, можно ли сказать, что суперпозиция — это вот сумма всех возможных следующих появлений кванта? То есть все его возможные дальнейшие,
это
как бы...
возможные или его реальные нахождения?
Ну, скорее реальные. То есть возможные в результате опыта. То есть когда мы ставим опыт, когда мы пресекаем вот это его квантовое движение, то мы его заставляем действительно как бы выбрать одну траекторию. И в этом смысле это возможные. Но...
Как думаешь, квант чувствует насилие над собой?
Ну, я склонен сознание интерпретировать как вот, ну, что-то такое, связанное именно с там, центральной нервной системой и прочим, поэтому нет. Если расширять это понятие, то может быть. Да, то есть...
Это квантовое движение, оно не... Это равно хаотическое движение? Или...
Я думаю, что не совсем, хотя есть понятие квантовый хаос, но вообще хаотическое движение, оно может быть классическим. То есть вот мячик, скатывающийся по какой-то неровной поверхности, он будет вести себя хаотически. То есть хаос — это значит маленькое изменение начальных условий порождает большое изменение в будущем. То есть чуть-чуть мы сдвинем его, а через там час он окажется вообще в другом конце вот этой горы.
Петь, хаос везде.
Я думаю... Так, у меня было неправильное понимание... Что такое хаотичное? Я думаю, что это просто не имеющее закономерности. То есть бесцельное, случайное.
Ну, это вот компонент такой есть, случайности. Но я бы сказал, что законы есть все равно. Просто это не детерминированности строгой.
Вот это квантовое движение...
Это не совсем неправильно.
Оно не движение. Я не понял, есть понятие квантовое движение? Или как это
квантовое движение обычно так не говорят, я это просто использую как, ну, то есть, чтобы дать понять, что я говорю все еще от частицы, которую мы измеряем, откуда она там, куда
перешла. В общем, что бы она ни делала, как бы она ни проявлялась в пространстве, у этого есть какая-то закономерность.
Закономерность есть, да, но не детерминированности. Но здесь речь не о хаосе. Именно в случае вот с траекторией здесь речь не про хаос, а результат опыта. Он не строго детерминирован. То есть мы можем посчитать вероятность, что частица окажется здесь. То есть если у нас 100 таких частиц, то 20 из них вот точно окажется здесь. Mm-hmm. Но мы не можем сказать, что вот сейчас мы пускаем частицу, что она окажется здесь.
Она исследование где-то... мы проводим, чтобы выявить закономерность?
Да, мы как раз считаем вероятности. То есть, вот, когда говорят, например, о облаках, электронных облаках в атоме, что вот они как-то распределены в виде гантельки, это как раз про вероятность. То есть, если мы будем делать опыты...
Петя, твое лицо бесценно.
Я что, засыпаю, что ли? Какие гантельки, боже!
Электронные поля, облака...
В атоме.
Да, в атоме. То есть, когда говорят, что... Ну, то есть электроны в атоме, да, они не распределены сферически. Ну, в водороде они, наверное, сферически распределены. Если атом более сложный, то вероятность найти электрон в разных точках, она не одинаковая будет. Там какая-то будет сложная геометрическая форма.
Хорошо, давайте как-то упростим нашу дискуссию. Могу ли я... Вот это есть такие книги, сейчас очень популярны, специально перед этим выпуском. Я зашла в Республику, нашла книгу, которая, что типа «Измени мир с помощью квантовой физики», где рекомендуется, значит, усиленно думать о чем-то, чтобы направлять кванты и формировать желаемую тебе действительность. Можно ли так сделать? Могу ли я завтра думать, или вернее, сегодня думать, что завтра мне не нужно будет пойти на работу, и вселенная изменится, и мне не нужно будет идти на работу?
Я думаю, что нет. То есть это скорее такая интерпретация не очень научная, то есть это уже интерпретация получается. То есть в многомировой интерпретации каждый раз, когда происходит, ну так в кавычках назовем, измерение, это не обязательно значит, что человек измеряет или там какое-то животное. Каждый раз, когда происходит какое-то взаимодействие квантовой системы с так условно классической, мир как бы разветвляется. То есть вот когда я говорю, что вот я наблюдаю траекторию 1, а есть еще 2, 3, 4, 5, да, которые я в других опытах могу увидеть. Каждый раз, когда я заставляю частицу выбрать какую-то одну траекторию в многомировой интерпретации, все остальные траектории тоже реализуются, просто в других вселенных. То есть я делаю опыт раз и сразу поделился мир.
А если вот я сегодня сюда пришла, во второй вселенной, я не пришла?
Ты не пришла, в другой вселенной ты пришла, но чуть пораньше, то есть...
Их как бы бесконечное количество.
А эти вселенные, они как-то связаны между собой? Или это...
Нет, после
или
разделения...
Или они как вытянутые струнки, параллельны друг другу?
Да, после разделения они уже никак не связаны.
Когда они разделились?
А они могут схлопываться, если они становятся близки друг к другу? У папы есть теория, что он забывает свои вещи, потому что они схлопываются, и они перемещаются.
Я сейчас вот скажу про схлопывание. Ты что-то сказал про... А, когда они разделяются. Разделяются они каждый раз, когда происходит так называемая декогеренция, то есть когда квантовые системы между друг с другом так взаимодействуют, что ведут себя как классические. То есть когда мы ставим детектор и заставляем частицу выбрать одну траекторию, мы совершаем декогеренцию, то есть мы отделяем как бы вот эту одну ветку, одну как бы возможность, да, от других. И все эти возможности разделяются в разные вселенные. То есть это происходит постоянно, много-много раз.
Мы их разделяем?
Ну, например, мы, да, но вообще это само собой происходит во Вселенной. То есть просто атомы где-нибудь в почве.
То есть каждую секунду мы находимся в точке разделения.
Да. Да, Вселенная постоянно множится.
Она множится?
Множится, это то есть каждый раз...
А есть какой-то обратный процесс?
Вот, обратный процесс, да, и про схлопывание в принципе нет, вот в самой простой, как бы, опять постановке, но есть теории, в которых Вселенная... которая сейчас расширяется, останавливает расширение и начинает сжиматься.
Она сейчас уже останавливается?
Нет, сейчас она расширяется, это наблюдательный факт.
До обеда она расширяется.
До обеда расширяется. А после обеда, да. Вот, и когда она начнет вот это схлопывание, то вот эти ветки начнут сливаться вместе, и ты начнешь интерферировать вот с другими вселенными. Ну, в смысле, ты будешь интерферировать с собой в других вселенных, как бы накладываться, вот ты, который сидишь здесь, с тем, который там идет по улице, и будешь переходить в состояние суперпозиции, то есть наложение вот этих вот возможностей.
Ты будешь супер Петя.
Да.
Я не уверен, стоит ли тут вообще продолжать задавать вопросы, может быть, только хуже станет, но я просто продолжаю это вот так вот оценивать реальность довольно бедно с точки зрения того, что я вижу своих глаз. Буду ли я видеть других Петь, которые что-то ходят, не ходят? Или как это будет совмещаться?
Нет, скорее просто... Да.
Нет, ты вот сейчас... Я аж надежду почувствовал. Сейчас... Нет, и дальше что, сейчас расскажешь, и будет все ясно. Скажи.
Я думаю, что других Петь ты не будешь наблюдать, просто ты сам будешь... как бы все Пети будут объединяться вот в одного Петю, который будет наложением всех тех,
кто... А у Пети будет осознание, расскажи, что происходящего?
Как это... Что такое совмещение Петь?
Ну вот тут...
У нас будет общее сознание, это будут разные тела или...
Нет, тело будет как бы одно, оно будет наложением всех вот этих других тел. Всех, которые...
А как это может происходить с точки зрения, что разные ветви, разные... Я что, буду центром, что, вселенной, что ли? Почему?
О, ничего себе, вот это самомнение.
Если все совмещается, я буду чувствовать всех петь, условно говоря, и буду этим мегапетей. Но при этом, если бы я не был точкой отсчета, то как бы мы совместились бы тогда?
Нет, а тут нет никакой точки отсчета. Вы все равноправны в этом отношении. Они все живут сейчас, ну, вот, в этой интерпретации, они все вот существуют, все эти пети.
А что такое, что совмещается? Ведь не пространство совмещается, или как?
Совмещается, ну вот смотри, когда мы говорим про частицу, у нас, вот представь, траектория одна, да? А потом мы накладываем несколько траекторий и говорим, что вот у нас теперь квантовая система. То есть у нее нет одной траектории, ее движение этой частицы представлено наложением классических траекторий вместе как бы. Ну, то есть это нельзя визуализировать буквально, потому что у нас нет такого опыта.
Ну, да.
Как мы вообще это все применяем к изучению космоса? Как-то мы должны начать все потихоньку вместе собирать. Вот у нас есть эта квантовая теория. Когда мы изучаем космос, мы как-то держим это в голове или забываем и просто изучаем то, что есть?
Просто смотрим на звезды.
Некоторые люди так и делают, это зависит от вопроса. Те, кто занимается звездной астрофизикой, в большой степени им все это не очень интересно, ну, имею в виду, как научная проблема. То есть там все классическое, ну, не все классическое, но там в звездах тоже квантовые эффекты проявляются, но все-таки все более-менее можно представить. Если мы говорим о ранних моментах жизни Вселенной, то вот как раз там это становится все более значимо. Вот как раз 10⁻⁴³ секунды после Большого Взрыва, это называется планковский момент, все, что происходит раньше, это квантовая Вселенная, там перестает существовать классическое пространство-время. То есть там теряет смысл уже разговор, вот, что у нас есть 4 измерения, что там время есть, это все... Просто нельзя применять, так же, как нельзя применять понятие траектории. То есть просто это бессмысленное понятие. И чем ближе мы к этому моменту, тем это более важно. Когда мы говорим, например, о том, что Вселенная у нас является частью мультивселенной, это по умолчанию не имеет отношения вот к разным веткам, это разные концепции. То есть мультивселенная — это некоторое пространство, в котором могут рождаться Вселенные, вот такие, как наши.
Типа как матрешка матрешки.
Скорее, такая, как полотно, и в нем вот в каких-то точках возникают вселенные. И это полотно расширяется очень быстро.
Есть ли шанс, что есть другие разумные формы жизни?
Шанс? Ну, да, я думаю, да. То есть, если мы считаем, что мы не особенные, и что наша жизнь, ну, я имею в виду, на Земле наша в целом, то есть, включая там... В общем, все организмы, которые на Земле живут. Если мы считаем, что это что-то произошедшее по естественным причинам, что это обычная ситуация, то да, вероятно, в похожих условиях также будет жизнь. Конечно, у нас нет пока таких свидетельств, но концептуально, да, так должно быть, и даже довольно много такого должно быть, таких событий появления жизни.
Примерно бесконечное множество, да?
Ну, видимой Вселенной не бесконечная, потому что видимая Вселенная — это область, то есть максимальное расстояние, с которого до нас успел дойти свет с момента Большого Взрыва. Потому что у света конечная скорость, да, и чем больше проходит времени, тем от более далеких мест мы получаем свет. Видимая Вселенная — это вот максимальное расстояние к сегодняшнему моменту. Вселенной 13,7 миллиардов лет, и видимая Вселенная — конечное число звезд. Поэтому конечное число таких систем. Но если рассматривать мультивселенную, там бесконечное число бесконечных вселенных. И поэтому, да, там, наверное, можно сказать, что бесконечное число должно быть.
А тебе волнуют внеземные формы жизни или что?
Меня очень волнуют внеземные формы жизни. Потому что если они есть, то почему мы еще с ними не нашли какой-то контакт?
А ты хотел бы этого контакта?
Я бы, наверное, да.
А мне кажется, что всем землянам надо сначала срочно пройти курс психотерапии, разобраться в себе, к тому же с кем-то знакомиться.
Межгалактический тиндер.
Да. Мне просто непонятно. Ну, это такая философская тема, вот это чувство одиночества у человечества.
Я думаю, мы обязательно одни. Поднимем на нашем подкасте, я должна кого позвать.
Одинокого человека какого-нибудь?
Пришельца, одинокого пришельца. Олаф, а тебе самому не хотелось бы узнать про внеземную форму жизни? Нет ли в тебе галактического одиночества?
Астробиологи занимаются этим?
Им просто грустно.
Да, думаю, занимается, да. То есть это такой интересный вопрос. Вот там есть даже такое уравнение Дрейка, по-моему, оно называется, когда пытаются посчитать вероятность того, что рядом с нами, внутри вот какого-то момента, пока мы... У нас уже есть радиосвязь, но мы еще не уничтожили себя, что вот за это время...
Еще не успели уничтожить себя. Надо срочно, быстро попытаться
найти... С кем-то проконтактировать, да. То есть это, конечно, очень спекулятивно, потому что
мы... Пока Земля не спилась, не скурилась.
Да, мы не знаем, сколько времени живут цивилизации.
Сколько мы еще протянем.
Вот, но я думаю, что здесь вопрос просто в расстояниях. То есть ближайшая звезда — это 4 световых года примерно, Проксима Центавра. То есть свет идет туда 4 года и назад 4 года. Если даже мы с кем-то могли бы пообщаться, это 8 лет, это вот туда-сюда. Просто сообщение отправить хотя бы. И все, что, ну, галактика, это уже 40 тысяч лет, да, то есть уже в другую галактику, чтобы послать сигнал, это уже десятки тысяч лет в один конец, поэтому я бы подумал, что, возможно, это не будет никогда преодолено, в отличие от перемещений по Земле, да, когда казалось, что Земля тоже большая, но все-таки это расстояние можно покрыть, а здесь как бы это свет, быстрее, чем свет, мы точно задвигаться не сможем, и даже хотя бы близко к этому. Поэтому, возможно,
думаешь,
это...
Думаешь, не сможем, да?
Ну, я бы подумал, что да, что это уже просто по физическим причинам мы будем вот одиноки в этом смысле. Даже просто внутри галактики, а не то, что там между галактиками.
На этой радостной ноте нам нужно потихоньку подводить итоги. Петя,
как мы
сегодня тебе достается честь... Первым сказать, что ты запомнил, что ты находишь интересным.
Я, ну, ситуация усугубилась. Я могу сказать, тут нужно много встреч. Это для меня такой терапевтический эффект сейчас поимело. Я столкнулся с проблемой.
Какой?
Конечно же, с проблемой ограниченности, понимания того, что происходит. Что все воспринимается мной чисто с физическими рецепторами. И страшно представить, что можно как-то понимать жизнь, Вселенную чисто только мозгом. Когда есть что-то, чего ты не можешь увидеть, это пугает. Вот, так не хочется. Хочется разглядеть.
Для наших подписчиков можешь, пожалуйста, посоветовать какую-то книгу или фильм? Ну, фильм мы уже сказали, угу. Один.
И представь, что это будут люди, некоторые, как я, которые с таким же лицом слушали.
Да, какие-то книги, фильмы, сериалы по теме космоса и астрофизики, и еще от себя что-то просто как от человека.
Угу. Ну, сериал — это Карл Саган, да, «Космос», который я уже упоминал. Он такой очень-очень все понятно и интересно объясняется. Из книг такая есть классическая книжка Игорь Новиков, «Как взорвалась Вселенная» называется. То есть там объясняется,
как взорвалась Вселенная.
Там объясняется довольно тоже просто. Ну, там, может быть, школьная физика где-то используется, но не очень много. Такие основы космологии. Современный. А тебя, человека, это, ну, про что именно?
Ну, что тебе интересно?
Что тебе интересно, кроме того, как взрываются маленькие
частицы? Мне интересно, например, читать о воззрениях древних людей, как устроен космос, да, это вот тоже, ну, довольно интересно почитать традиционные воззрения, не обязательно древние, да, то есть, скажем, там, если это инуиты, то это, как правило, записи 19 века, 18-го этнографов, но довольно интересно почитать, как они видят мир, как устроено, вот как устроен их космос, да, то есть он, конечно, как правило, ограничен гораздо меньшими размерами, чем наш, но это довольно интересно, и довольно интересно, что люди, ну, практически с самых ранних времен изучали, ну, пытались изучать и как-то понять, как мир устроен. Самый ранний, по-моему, 14 тысяч лет до нашей эры, может быть, я ошибаюсь, есть такой зуб диплодонта, я уже забыл, как он называется, это огромный такой зверь с такими огромными резцами, и вот на резце 27 насечек, то есть, возможно, это лунный календарь, то есть люди уже тогда следили за небом и знали гораздо меньше, да, интересно, что мы сейчас живем в тот момент, когда мы можем посмотреть на миллиарды световых лет, просто вот буквально взять и исследовать этот объект, то есть наша Вселенная, она то есть для нас как бы досягаемая, вот, ну, в смысле изучения, она очень сильно расширилась за последние просто там 20-30 лет. Это очень интересный такой момент.
Я напоминаю, что мы записываемся в научно-популярной библиотеке на Павелецкой. Большое спасибо, Олаф, что пришел. Я вам надеюсь спасибо. Сердечно, что это не последняя наша встреча.
Это точно не последняя, потому что как бы лучше не стало после этой встречи.
Мы только начали затрагивать какие-то аспекты. У Пети у меня теперь еще больше вопросов.
Придется почитать.
Мы должны как-то это осмыслить. Большое спасибо, что пришел.
Да, вам спасибо очень.
Да, ребята, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Петя, давай, это ты должен, кстати, делать, убеждать людей.
Ой, ребята, делайте, что хотите.
И на нашу группу ВКонтакте.
Хотите, подписывайтесь, хотите, нет. Как бы. Тут уже пофиг. Живем на шаре, на диске, с телеграмма, без телеграмма.
Все, ребят, всем пока.